Я Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Поздороваемся, ребятки.
Мы такие разные, девушки салазные. Мы такие модные, девочки на отдыхе.
Я хочу вырасти и купить хаммер. Джипик. Большой, вместительный. Чтобы было удобно моей маме.
Так он же дорогой очень.
Так дорогой.
У нас кризис в стране.
Так он закончится-то. Не знаете, когда?
Нет.
Я как раз где-то подрасту-то, заработаю денег, если есть, будут.
Дети о любви, боге и мировом кризисе во второй части «Поверх барьеров».
У меня вообще дома целый ящик с модами. Даже два лака для ногтей, две помады и блеск для губ есть.
Солнце, дни, девки, белый песок, меня качает, чайки над головой и накрывает белой теплой волной.
Начнем же с другой темы. Литература на радио и люди, которые читают у микрофона литературные произведения. С режиссером аудиокниг Анатолием Юниковым разговаривает Тамара Леленкова. В прошлом Юников был редактором радиопрограммы «Театр у микрофона».
В то время что ставили и почему те или иные пьесы, кого приглашали?
Так как я работал в малом театре, малый театр режимный был. Мы делали «Любовь Яровая» с Быстрицкой и с Нифонтовой. И здесь же я делал «Господа Головлёвы» с Дорониным Витальевичем Ильичем.
Потом, когда вы ушли на радио...
Я Дюрину Мата сразу стал ставить, Фрише, я Генриха Бёля сразу стал ставить. Это было такое дыхание... Это был взлет. Была уже не Любовь Яровая, не Проскурин.
Актеров как вы приглашали? У вас были свои пристрастия? И были актеры, закрепленные за тем или иным автором, может быть?
Не было. Типажности не было в голосах. Была очередь. Тем, чтобы этот голос не повторился бы очень быстро в эфире. Учитывая Советский Союз бывший, где телевизора было очень мало, и радиоприемник лучшее, что мы, наверное, имели в то время. Поэтому нельзя было пользоваться одним голосом.
Как часто шли спектакли?
Четверг вечер и воскресенье вечер. По 3 часа.
Какие голоса актерские можно назвать родийными?
Родийным голосом называется тот голос, через который я увижу.
Слушать надо с открытыми глазами.
Конечно, конечно. Причем Аня Каменкова проигрывает, пауза. Она работает. То есть мы так называли, ради фильм. Вот, допустим, Аня Большого из Линкома, Юнону. Горох. Сегодняшний материал. Какое время такие песни. Барышев, трагик, голосина. И соединять поэтому очень сложно, очень чувствуется разность стиля и время. И поэтому и нужно было мне Вавилова подобрать, чтобы между, чтобы это было воедино. И самая сложность в радиотеатре – это, конечно, держать интригу. Потому что если я не вижу, вот ложка упала, а это события очень крупные, допустим, детективы. Ложка, допустим, выдает все. Вот эти моменты самые сложные, но самые интересные. Механизма нет, есть фантазия. Вот почему сделать сначала, может быть, за так блюдце чуть-чуть помешать. Здесь надо придумать ту маленькую новеллу и музыкой подкрепить.
Ну, как съездили?
Все нормально, Сереж. Кирилл, тебе чай с мятой или обычный?
И где же вы побывали? Достопримечательности осматривали?
Хотели в Кунсткамеру, но она по понедельникам закрыта. Эрмитаж тоже закрыт. Мы в зоологическом музее отдохнули.
Владик, тетя, а где Соня?
Ее никогда не дождешься. С ней вечная история. Никогда ее нет.
Я здесь, мама.
Соня? Что случилось? Ожерелье поддельное. Мама, налить тебе молока.
Что еще за глупость?
Я только что поговорила с ювелиром. Он сказал, что нет никаких сомнений, что ожерелье старое, но в нем нет ни одного ценного камня. Стекляшки.
Сонечка, хочешь чаю?
Да, Муся, спасибо.
Вот это да!
Рассказывает Анатолий Юников.
Ну, звук вообще классика. Вот сейчас мы с вами говорим, а озвучиваем мы сами себя, души наши. Россия еще не поняла, что такое радиоискусство. Это не жанр, это именно искусство. То есть мы беременны голосом, беременны театром, именно постановочным. Потому что радиотеатр по эмоции сильнее картинки. Картинке мне надо помогать светом, мизансценой. Здесь только голос, и голос он живой.
Можно сказать, что у нынешних актеров голоса менее выразительны. Бывает.
Совсем не выразительны. Честно говоря, были звезды, заканчивали все ГИТИСы, звуки ставили, свистящие, высвистывали. Сегодня типажность. Но сегодня, по-моему, и голоса не нужен. Стрельба.
Поменялся ритм, в котором живет радио и живет человек. Как вам кажется, как человеку радийному, успевает это все усваиваться или не успевает, и поэтому требуются постоянные повторы одного и того же?
Я ошибаюсь, наверное, но сегодня возвращается к прежнему. Я удивился, когда Саша Серов сказал, что он прочитал в этом году 137 книг, аудиокниги, в пробках. Безумная радость.
И это, как правило, чтение книги?
Это чтение книги. Без своего отношения. То есть он ее не играет. Но там самое сложное актеру поймать, что я читаю только тебе. Вообще радио, оно вот только для меня. Понимаете? Я могу его слушать голым. Это же удивительно. Ни один вид искусства голым я не могу лицезреть. Только радио. Мы остались последними. Понимаете, при нашей молодости на нас все развалилось и на нас все рассыпалось. Есть же заповеди, есть законы свои. Когда мимо микрофона сказать, когда сквозь микрофон сказать, когда развернувшись сказать.
Насколько важен жест для актера, который читает роль в пьесе?
Это зависит только лишь от актера. Ильин, он как встал вот так, вы его не столкнете. Аня Каменкова на потолке, только единственное, Алёша просил с микрофонами, чтобы везде можно было ее схватить, и чтобы она только не сбила. Ее было не удержать. Это спектакль. Допустим, актер очень напряжен, а потом выдавливает. Или напряжение, или взгляд. Ему это надо. Он может даже так смеяться. Один актер, вот есть листки бумаги, и он читает. Ну, хорошо, играет внутренне, но он читает. Другому нужны глаза. Без глаз он не может. Я чувствую, что сцена не идет. Полуслово, и он ищет поддержку, а партнер должен ему дать это плечо. А эфир – это так все слышно. Это кажется, что звуки – это не звуки, мир голосов. Представьте, звуком можно убить насмерть.
Действительно, технические достижения дают поистине фантастические возможности. Я спросила у Алексея Чехирёва, звукорежиссера, как он выбирает из огромного множества именно нужный звук.
А здесь полет творчества пошел, то есть свобода полная. Не обязательно соответствовать, что там ложка, это может быть просто бряк цепи. Дверь открылась, не обязательно, что это звук двери. Это оркестровый, может быть, до тарелки звук, но иногда это художественно утрировалось, как там на машине уезжал, но это такое имело значение, что мы вставили звук самолет.
Я хочу увидеть своих племянников и свою сноху. Ты отвезешь меня?
новые сейчас направления звуковые постановки аудио в 5.1 формате. Ну, нет изображения, но, может быть, титры какие-то. Но смысл такой, что сейчас домашние кинотеатры у многих, и будет интересно погрузить человека в какую-то атмосферу. Допустим, если это приключенческий фильм «Джунгли». Настоящие джунгли, где со всех сторон у него будут летать звери, чай где-то там. И все это в темной комнате. Все на воображении того, кто слушает.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Лялинковой «Литература на радио».
Получается, что чем выше технические возможности, тем активнее они апеллируют к воображению слушателя, и тем охотнее слушатель подчиняется. Яркий пример тому – проект Влада Копа «Модель для сборки». Стилистическая особенность этого проекта заключается в том, что текст читается под музыку, которую, импровизируя, подбирает диджей. Я попросила Влада рассказать, как все начиналось.
Была такая вольница, казачья станица. Пионеры захватили кинобудку. Я-то, в общем, к тому моменту читал все, что угодно. В основном все в направлении научной фантастики, фэнтези, то есть литература эскапизма.
Женщина в золотом свернула за угол, направилась в сторону пьяцца Бра. Антонио бросился бегом по боковой улочке, чтобы ее перехватить. Но на пьяцца Бра он так и не смог увидеть ее в пестрой толпе. Неужели улизнула? Но куда? Он свернул в переулок и двинулся в противоположном направлении. Над площадью нависала арена, древнеримский форум. Его колоннада, вторая по величине после Колизея, перекрывала всю восточную сторону площади. Значит, красотка в ловушке. Если, конечно, она не спряталась в самой арене, которая была явно неподходящим местом для женщины без сопровождающих, да еще в ночь карнавала. И тут он ее увидел. В конце переулка, в черном проеме арки арены. Золотая фигура в темной раме. Он окликнул ее, веля остановиться. Она обернулась и застыла в неподвижности. Что ж, по крайней мере, у нее было достаточно здравого смысла, чтобы понять, игра окончена.
Вы читаете полностью произведение или купюры делаете?
В основном полностью. Подбираю рассказы, которые в этот формат умещаются целиком.
Произведение написано от женского лица, даже Берберова. Что вы делали?
По технике практически ничего, слегка повышал голос. Ну и пытался, конечно, найти какие-то типично женские интонации, слышанные мной когда-то от знакомых женщин и от незнакомых женщин в том числе. Такие произведения я, конечно, беру редко. Хотя очень часто в литературе встречается прямая речь женская, и диалоги, которые приходится озвучивать по ходу, они, естественно, тоже предполагают, что сейчас говорит мужчина, а сейчас говорит женщина. И все это во время записи происходит вот в режиме реального времени. Он сказал басом что-нибудь эдакое,
а ему ответили нежным шепотом.
То есть приходится переключаться на ходу. Я, во всяком случае, невольно под каждого персонажа как-то меняюсь голосово. Минимально. Но этого, как правило, бывает достаточно.
Вы статично сидите за микрофоном, когда читаете? Ваш актерский темперамент в каких рамках вас держит?
В целом, конечно, спокойно. Но иногда какой-то характер, встреченный в тексте, он заставляет лицо как-то измениться. То есть для того, чтобы поймать интонации какого-нибудь злодея, конечно, хорошо бы так оскалиться, начать как-то чувствовать себя по-другому. Психофизика, конечно, тоже многое дает.
А как вы считаете, вот в такой форме, которую вы предлагаете, чего, может быть, нельзя прочитать?
Пожалуй, мемуары очень сложны были бы для прочтения. Вот любая литература воспоминаний, написанная от первого лица. Вообще часто бывает такое, что когда рассказ написан от первого лица, а в нем встречаются монологи, которые вспоминает рассказчик, иногда на ровном месте начинает клинить. Не понимаешь, как дальше читать. Все-таки он же это вспоминает. Он может не помнить голосов этих людей. И как это все ровно подавать, или все-таки по ролям разбивать, за каждого человека все-таки переживать заново все это, бывает сложно. Иногда даже знакомый текст при прочтении его в эфире уже вслух, он как-то не шел. Глазами все хорошо, как только его прогоняешь через речевой аппарат, вот что-то как-то не идет.
Но вот вы понимали, что вы занимаетесь такой старомодной профессией, как чтец?
Да, конечно. Но в современных условиях и все-таки чтение приправлено, опять же, современной музыкой. Я понимаю, что это всего лишь оттенок, форма, но музыка в сплаве с чтением дала что-то еще.
Музыка насколько помогала?
Очень сильно.
То есть это была ли импровизация поначалу?
Импровизация, импровизация. Это и сейчас импровизация. Потому что при таком расписании, это два раза в неделю по два часа сейчас, сложновато договориться и заранее все это отрепетировать. То есть я подбираю литературные произведения, стараюсь перечитать, но если на это времени нет, то, в принципе, если я его помню, могу и с листа начать. Диджей чем в этом отношении хорош? Он привычен импровизировать по ходу. Когда он играет музыку для людей на танцполе, он, естественно, как-то смотрит за тем, что происходит, как музыка влияет на танцующих, и что бы поставить дальше, чтобы народ не заскучал. По ходу дела, когда он слушает рассказ, который я читаю, фактически он должен предугадать, что произойдет в следующие несколько минут. Он знает длительность своей композиции, которая играет в настоящий момент, он представляет себе, что будет дальше, и в соответствии с этим импровизирует. И потом есть такая песня у группы Queen, «It's a kind of magic». Иногда это бывает именно так, потому что никто ничего не репетирует, никто ничего заранее не обговаривает, но попадание бывает вплоть до слов, которые встречаются в музыке. Изначально диджей даже может не помнить о том, что они там есть. Но вот он запускает эту композицию, и она в тот самый момент, когда нужно, выстреливает. Да, конечно, у каждого диджея свои предпочтения. Соответственно, и перед тем, как начать запись с каким-то определенным человеком, я уже понимаю, что вот он тяготеет к такой-то музыке, значит, и рассказ я подберу на такую-то тему, такого-то настроения, такого-то автора.
Некий такой гипнотизм. Там от музыки, от голоса, это вот заложено было или это возникает?
Пожалуй, возникает.
Попадаете ли вы в круг гипноза?
Да, конечно, бывает. В прямом эфире это происходило регулярно. Запись, конечно, многого лишает.
То есть вы впадали в такой своеобразный транс литературный?
Да. Условия игры в программе — это в основном все-таки странная литература, как мы ее определили однажды для себя. Странная литература и странная музыка. Модель для сборки — это действительно что-то вроде конструктора, который собирается с помощью и голоса, и музыки, и еще чего-то. Я думаю, что фокус как раз в том, что фантазия наших слушателей под воздействием услышанного включается, происходит еще какая-то визуализация, естественно, у каждого своя. Голос голосом, а еще же картинки есть. Мы же все-таки мыслим образами.
С 11 до часу ночи Влад Коп читает своим слушателям не только сказки для взрослых, но и Гомера, Бабеля, Бианки, Гёте, Гоголя. Я спросила у одного из диджеев модели для сборки, Андрея Эдисона.
Как вы догадываетесь о характере, о стилистике того, что должно прозвучать?
Естественно, мы где-то там созваниваемся за несколько часов до эфира и согласовываем немножко, что сегодня будет звучать. Влад уже к этому времени определяется с литературным выбором на сегодняшнюю программу. Соответственно, мы созваниваемся и примерно понимаем, в каком стиле будет литература, какая энергетика, что ли, будет у книги. Допустим, будет какой-то рассказ о каких-то космических явлениях, либо это будет рассказ хороший, нехороший. Никогда нет такого, что есть какой-то конкретный заказ. Естественно, все это на 95% является плодом нашей общей всей импровизации. Другое дело, что за столько лет работы и уже определенных сложившихся устоев программы, это все происходит уже на уровне действительно подсознательном. Это эфир импровизационный, это программа, которая никогда не была такой вот прилизанной и проработанной там до всяких мелочей, мы всегда себе оставляем право на какую-то свободу творчества. Она в этом плане выглядит очень честно, а то, что честно происходит, то всегда притягивает людей просто.
Как правило, какая музыка? Психоделика, техно?
Ну, музыкальный сегмент как таковой сам по себе, мы его специально старались ни в коем случае не сужать до каких-то очень узких рамок. За всю историю программы проще сказать, наверное, какая музыка в ней не использовалась, чем та, какая использовалась.
Хорошо,
Чайковский. Даже, да, «Ночь перед Рождеством» когда-то читалась у нас как раз в рождественскую ночь. Исключительно классическая музыка. Диджей Инкогнито, он принес с собой винил, виниловые пластинки с классической музыкой, и чего там только не играл. Чайковский в том числе.
А вообще мы стараемся работать со всеми возможными вариациями на тему современной мягкой электроники. Это может быть и техно, минимал, и эмбиент всех возможных вариаций, лаунж, трип-хоп, электро, даунтемпо любое совершенно. Опять же, это всегда будет зависеть от того диджея, кто непосредственно в этот момент работает на программе. Это будет зависеть от произведения, которое звучит. Единственное, что не очень часто пользуется такая совсем быстрая вот именно танцевальная дискотечная музыка. В принципе, диджея в основном слушает рассказ, безусловно, но тем не менее он работает как бы по той программе, примерами, которые себе наметил. Единственное, что если появляются какие-то определенные кульминационные моменты, что-то еще, мы там можем позволить себе сделать некоторые фишки, пользуясь пультом, усилением звука, еще чего-то, каких-то эффектов.
Антонио взмахнул шпагой и ощутил сладостно упругое сотрясение рукояти, возвещавшее о том, что удар достиг цели. У сарацина, уверенного в победе и ничего подобного не ожидавшего, просто не было времени его отразить. По переулку разлетелись брызги крови. Голова сарацина как-то странно свесилась на бок, и он тяжело рухнул на землю.
Рассказывает Андрей Эдисон.
Ну, а по большому счету, музыка, она сама по себе уже должна более-менее соответствовать рассказу. И, как правило, очень важный есть момент колдовства такого определенного, когда порой выскакивают такие вещи, которых ты сам не ждешь, и они попадают именно вот в нужное время и в нужное место.
Проект достаточно долгий, нет усталости.
Да как сказать... Иногда вот чувствуешь, ну все, уже все, никаких сил нету, сегодня опять надо ехать, и что-то там надо читать, и что-то делать. Приезжаешь, садишься с микрофонов, начинаешь читать, и все как рукой сняло, и все хорошо, и все отлично. Другое дело, что каждая такая запись, каждый эфир, да, действительно, нужно войти в транс. Не нужно, а хочется.
Сорвав с себя шлем, Тони безумным взглядом уставился на клавиатуру, лежавшую у него на коленях. В искусственном синеватом свете голые бедра казались бледными и тощими. Прошло довольно много времени, прежде чем ошалевший и взмокший от пота Тони воссоединился с реальностью. Это его бедра. Он больше не в Вероне. Он больше не благородный пес. И на нем больше нет штанов. Зумер возвестил о поступлении сообщения. Тони, который никак не мог расстаться с Вероной, не обратил на сигнал ни малейшего внимания. Кто эта женщина? Действительно ли она скрылась в арене? Звуковой сигнал становился все громче. Он беспощадно тащил его в «здесь и сейчас», требовал ответа. Тони терпеть не мог, когда его выдергивали из программы, из виртуального мира. Черт побери, да он вообще терпеть не мог находиться где бы то ни было, кроме Вероны. Он выключил зуммер и устремил взгляд на белый, испещренный пятнами потолок туалета. Сидеть с голым задом в омерзительном сортире и питаться раствором глюкозы – это далеко не то же самое, что быть племянником герцога во время карнавала. Да и в любое другое время.
Вы слушали передачу Тамары Ляленковой «Литература на радио». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Каким выводом пришли участники общественных слушаний, второй процесс по делу ЮКОСа, инерция репрессий или шанс для правосудия? Об этом говорим с правозащитником Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Президент России Дмитрий Медведев поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о прекращении режима контртеррористической операции в Чечне. На встрече с Бортниковым Медведев отметил, что, по его мнению, обстановка в Чечне нормализуется. В то же время, по словам президента, ФСБ и другие правоохранительные органы должны продолжить контроль за ситуацией в республике. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. В Москве сегодня прошли общественные слушания, посвященные новому судебному процессу над Ходорковским и Лебедевым. В них участвовали правозащитники, правоведы, политики. Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. Документ позволяет партиям, набравшим от 5 до 6% голосов, иметь в Госдуме одного своего представителя, а получившим от 6 до 7% – двоих представителей. Афганистан и Пакистан приветствовали обнародованную президентом США Бараком Обамой новую стратегию действий в этом регионе. Выступая в Вашингтоне, Обама охарактеризовал ситуацию в Афганистане как все более опасную. В качестве главной задачи он назвал разгром Аль-Каиды как в Афганистане, так и в Пакистане. Не менее 48 человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана, ранены более 70. В Индонезии по меньшей мере 50 человек стали жертвами наводнения. Проливные дожди размыли дамбу в пригороде столицы страны Джакарты. В результате прорыва дамбы в ночь на пятницу сотни домов оказались под водой. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Мы такие разные, девушки салазные. Мы такие модные, девочки на отдыхе.
Екатерина Лучникова разговаривает с детьми о любви, Боге, мировом кризисе и прочих важных вещах.
Поздороваемся, ребятки.
Как вас звать?
Екатерина.
Екатерина
Евгеньевна.
Так, Екатерина Евгеньевна, пожалуйста, вот с вами сейчас поговорит Екатерина Евгеньевна.
Будете интервью давать.
А дверь можно закрыть?
Можно, можно.
Никите 6 лет. Пока другие дети занимаются хореографией, он согласился дать интервью.
Ну, говоря мне 6 лет, мама считает, что я уже взрослый. А сам я считаю, что еще такой нормальный.
Никита, какое у тебя первое воспоминание о жизни?
Первое, самое-самое,
да.
Как мне коротился.
Да.
Я уже не помню давно. У меня есть фотографии, но там вот я в коляске еще. Я родился тут в 2002-м, год лошади.
Давно это было, да?
Да, это очень давно было. И я видел, как меня крестили. Только крестик не могу пока носить, потому что мама почему-то мне его не надела, а то я голоденький.
Никита, а ты в Бога веришь?
В Бога. Очень хорошо. Но это дух человека. Не дух, а сам Бог. Он спасает иногда людей. Ну, от смерти. Вот, например, если сосульки вот там вот на крыше падают, там написано «Осторожно, сосульки падают». И человек не увидел этот знак и поставил туда машину, а сам ушел. Вот это вот и называется. На машину упал снег. Ее прям проломило. А он спасся. Вот это Бог его спас.
А ты когда-нибудь обращаешься к Богу с просьбой?
Иногда по ночам. Ну, потому что мне страшилки это снятся. Это как кино. Страшные. Так мучают они меня. Я беру, стою, молюсь.
Никита, когда тебе бывает скучно?
Когда мама другим занимается, а я тут один. Одиночество, когда ты один. Один-один. Вот, например, бомжи. Они вообще на улице живут, и им очень скучно. Я могу вам сказать кое-что. Вчера мы с бабушкой шли домой к ней. Ну и вот девушка рядом, подъезд у нас был еще один. Она вот так вот легла.
Легла прямо на землю?
На снег. Это тебе сказали другие. Они сказали, что разваливаешься? А мы сказали, да уж разваливаешься. Так-то мы пошли. Бабушка пошла за газетами. Она говорит, опять платежка. Ну, платежка это когда надо платить за квартиру, за газ, за микроволновую печь, за домофон, за телефон. Конечно, если вот в садик ходить, надо за все платить.
А сколько ты денег хочешь зарабатывать?
Так, если на дом, на дачу, за городом было много, 500 000. Вот, например, я хочу вырасти и купить хаммер.
Джип?
Хаммер, да. Джипик. Такой большой, вместительный. Чтобы было удобно моей маме.
Так он же дорогой очень.
Так дорогой.
У нас кризис в стране.
Так он закончится-то. Не знаете, когда?
Нет.
Я как раз где-то подрасту-то. У меня будет несколько лат, ну и пойду там. Наверное, мне заработаю денег, если есть. Будут... Там закончится-то в 2011-м.
Ты точно знаешь?
Я знаю. Мне говорили.
Никита, а ты бы хотел участвовать в войне?
В войне? Так она давно прошла.
Вдруг снова начнется.
Ну тогда вся земля погибнет. Я не хочу, чтобы она была. Вообще.
Но мужчины ведь воюют обычно.
Ну воюют. В армии тоже можно воевать.
Никита, а что значит быть настоящим мужчиной?
Это значит, что поможет разобраться, потом деньги давать и зарабатывать.
Какой у тебя идеал женщины?
Идеал женщины, чтобы она была такая, с характером. Характером, чтобы они были такие серьезные. О размерах они должны быть не стройные, не модные, как газель. нормальные.
Никита, а ты бы хотел прославиться в жизни?
Стать прославиться, да.
Звезда.
Ну, это уже я не могу. Так потому что все фотографы будут просить.
Все у тебя интервью будут просить?
Да. Вот пристанут ко мне. Блин. Например, Басков. Он каждый раз поет песни. И все остальные звезды, их очень много. Ну, иногда такие песни-то бывают. Грустные, веселые, быстрые, тихие. Их так-то разные они.
Мы такие разные. Кружимся со сказками. Мы такие модные мужики. Солнце, девки, белый песок меня качает. Чайки над головой и накрывает белой, теплой волною.
Маше 5 лет. Она очень любит путешествовать.
Мы иногда в Грецию ездим. Такая вот страна. А в ней есть остров Кос, где очень жарко. И где есть горячие источники, где лечат все болезни. Там горячую воду надо завязать. Горячая вода там лечит всякие царапины. И еще там дают мороженое. Мороженое, то есть. Еще там эскимо дают. Еще там есть аквапарк. Аквапарк. И там еще есть всякие горки в аквапарке.
Здорово, далеко туда ехать?
Очень. Надо на поезде и на самолете.
А на самолете не страшно?
Нет, только уши закладывает. Не боюсь. У нас такие специальные конфетки трансайра есть. Мы в самолетике от трансайра летали. У нас даже жена была в самолете про трансайра.
Маша, как ты думаешь, вообще все люди разные, вот разных национальностей?
Ну да. Да.
Трудно вообще людям понять друг друга?
Ну, нет, не трудно. Я вообще считаю, что мозги главнее для человека, потому что они думают.
А ты часто думаешь?
Часто не думаю, часто думаю. Я думаю о том, что когда я вырасту, я кем-нибудь буду.
Маша, ты хочешь быть красивой?
Очень хочу. У меня вообще дома целый ящик с модами. Даже 2 лака для ногтей, 2 помады и блеск для губ есть.
Ты же красишься?
Ну, крашусь. Мне папа лак подарил, и моя бабушка вторая. У меня 2 бабушки.
Маша, а что тебе в жизни нравится, а что не нравится?
Мне нравится мой детский сад. Ну, мне нравится, когда мы с мамой ссоримся. Ну, иногда любим друг друга, иногда ссоримся. Ну, из-за чего-нибудь.
Наверное, капризничаешь.
Ну да, честно признаюсь.
А у тебя есть друзья?
Есть. У меня есть... С нами рядом живет мальчик Саша. Ему тоже 5 лет. Я иногда его вижу. Потому что он тоже в детский сад ходит. В другой.
Маша, а что такое любовь?
Ну, давай. Это когда друг друга любят.
А тебе уже какой-нибудь мальчик в любви признавался?
Ну да. Например, Саша. Но он сказал, что... то, ну, он всякое говорил.
Ну, ты поняла, да?
Да, поняла.
А ты ответила ему взаимностью?
Ну, да, он мне тоже нравится.
Маша, какой у тебя идеал мужчины?
Ну, идеал быть красивым мужчиной. Например, стоит мужчина в галстуке бабочка, в таком шляпе, рубашке, в брюках красивых и обязательно в красивых сапогах.
Я закрываю глаза, я представляю его. Солнце, девки, белый песок меня качает. Чайки над головой и накрывает белой, теплой волной.
Даша 7 лет, она мечтает найти любимого человека.
Найти любимого себя человека и жить с ним очень хорошо.
Ты уже знаешь, откуда берутся дети?
Знаю, из животика. Но они рождаются из писи. Ну, друг друга люди любят, мальчик и девочка. Когда они встретились, понимают, что влюбились.
А ты уже влюбилась в кого-нибудь?
Да, я дружу с мальчиком Славиком. Он интересный и очень добрый. Он мой лучший друг. Мы с ним всегда дружим, и даже если мы поссоримся, мы всегда миримся быстро. Вот. И мы никогда так-то не ругаемся.
А как ты думаешь, человек может любить сразу двух?
Думаю, может так любить, когда один чем-то хороший, другой чем-то хороший, не знаешь, кого выбрать.
А как правильно выбрать? Когда этот нравится и другой нравится?
Как сердце подскажет.
А тебе что сердце подсказывает?
Мне подсказывает сердце, что я должна дружить со Славиком.
А вдруг он не захочет на тебя жениться?
Захочет, он не говорил даже это.
А ты думаешь, об любви важно быть верным?
Да. Потому что если ты не будешь верным, то можно так и поссориться, и больше не помириться никогда. Но бывает такое иногда. Ссорится, что денег не хватает в кризис.
А сколько тебе нужно денег для полного счастья?
Не знаю. Деньги не самое хорошее. Самое хорошее – любовь. Но потому что любовь – это хорошо, это красиво.
Были ночи, были дни, оставались мы одни. Не пойму, как все случилось, но я, кажется, влюбилась. То краснела, то бледнела, я с тобою быть хотела. Все хотела, чтоб со мной ты ходил в кино со мной.
Славе, избраннику Даши, 6,5 лет. Он мечтает стать художником.
Потому что я хорошо рисую.
У тебя есть любимые художники?
Ну, да. Только один — Ван Гог. Ну, у него интересные картины.
А какие ты знаешь картины Ван Гога?
«Мостик» и «Пароход» там.
Ты знаешь, что он себе ухо отрезал?
Угу.
Как ты думаешь, почему?
Ну, я пока не знаю.
Скажи, а любовь, она способствует вдохновению?
Ну, думаю, да.
Тебе уже какая-то девочка нравится?
Угу. Даша. С самого детства, когда в ясельки ходили, у нас не разлей вода. Мы даже игру придумали какую-то на улице. Играем в нее. Ну, это Никита Скурихин нас догоняет, а мы от него бегаем. Он там, Никита, сегодня из ласточек кровь не выпил по игрушечному, а мы спасали друг друга.
А вы с Дашей поженитесь?
Ну, конечно, я бы не на ней жениться. У меня еще есть другая девушка.
У тебя уже и другая есть?
Угу. Это ее зовут Виолетта. Она... Потому что она как-нибудь красивее. Ну, Даша немножко мне не нравится, конечно. Немножко.
Так тебе характер не нравится или внешность?
Характер.
А почему, она капризная?
Ну да, она капризная.
Пугает тебя?
Ну да.
А Виолетта тоже в группе?
Нет, она не в этой, она в другой только. Нет, она младше меня. И еще 5,5 лет. Ну, я с одной буду дружить, конечно, на другой буду жениться.
По щеке бежит слеза, я скажу тебе в глаза. Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой. Мне не нужен больше твой номер в книжке записной. Натерпелась, наждалась, я любовью обожглась. Ну, теперь я наконец-то будто снова родилась. Уходи, дверь закрой, у меня теперь другой. Мне не нужен больше твой номер в книжке записной. Натерпелась, наждалась, я любовью обожглась. Ну, теперь я наконец-то будто снова родилась.
До свидания.
До свидания.
До свидания еще.
«Вятские дети» о любви, Боге, мировом кризисе и прочих важных вещах. Записи Екатерины Лучниковой. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» киевский актер, режиссер Константин Степанков.
«Облады, облада» – это, по сути, то самое первое, что оказалось у меня в зоне пластинок. Был такой альбом «Кругозор», и в нем на виниле такая мягкая была пластиночка. «Облады, облада, облада, облада». Это меня тогда поразило, потому что это был первый проигрыватель, аккорд. Ада тогда купила, ее заслуженная артистка, купила себе аккорд. Ада Роговцева, имеется в виду. Это моя мама. Но в мой дом ворвались совершенно чудеснейшие произведения. Вот из Ленинграда наша большая подруга Дарья Приставка сделала мне подарок. 3 пластинки Райкина. И, может быть, мое остроумие, если таковое проявляется, оно должно быть благодарно именно этим 3 пластинкам, потому что я выучил все обороты, как я потом уже узнал, Жванецкого. А, в общем-то, я выучил всего Райкина наизусть тогда в этих 3 пластинках. И был звездой школы, потому что на всех школьных вечерах я, значит, там, заполнял паузы. Я ничего не вспомню, я уже стар и сед.
Не надо сразу на меня кидать, не надо. Я считаю так. Критиковать, скандалить – это калимозит. Скандалить, критиковать – это калимозит. Я считаю так. Раз сейчас лучше, чем раньше, уже хорошо. А улучшать будут обыскать языки. Вот если захотел роллер, купили роллер. Захотел лесопед, купили лесопед. Сейчас подавай мне машину. На что мне машина? На что? Ну, на что мне Волга? Тем более за такую цену. Совсем недавно за эти деньги можно было купить всю Волгу вместе с пароходом. Ну хорошо, куплю Волгу. Я что, успокоюсь? Я захочу дачу. Слушайте, получается жуткая картина, конца края нету. Ну, жили же люди когда-то в пещерах. Вот вы пожилой человек, вы же помните, ну?
Не смеши меня. Вот когда появились эти кассеты, совершенно чудеснейшее открытие человечества, в мой дом ворвался Жванецкий, и, что очень важно, Гребенщиков. Если бы этих 2 людей не было, я бы остался тупым дураком, не смешным, не веселым. Вот эти 2 человека направили мое сознание. Причем 2 фразами. Жванецкий как-то дал определение чувству юмора. Это когда человек умен, добр и весел одновременно. А второе, это Гребенщиков. Он как-то ответил на вопрос, что такое пошлость. Это попытка принизить небо до собственного уровня. Вот это, наверное, за что я благодарен грамзаписи. Ну вот хотя бы риторический вопрос, что нам делать с пьяным матросом. Одна из великих песен.
7 кораблей несутся по морю, все спешат помочь его горю и везут его разное зелье. Ой, не голоси. Один матрос вся зашатался, он крепился, но не удержался и упал в подвал с этим зельем. Господи, спаси! Что нам делать с пьяным матросом? Что нам делать с пьяным матросом? Что нам делать с пьяным матросом?
Я жил жизнью страны, но я личной жизнью практически не живу до сих пор. Советский человек обязан жить жизнью страны. Личная жизнь, она всегда на 3-м плане, она не волнует никого, даже самого человека. В 79-м году я пытался закончить школу с аттестатом хотя бы 3.0, потому что мне пообещали, что я никуда не поступлю. В общем-то, я никуда и не хотел поступать, потому что театральный институт нельзя называть высшим учебным заведением. В общем-то, я никуда и не поступил, поступив в него.
А почему тебе обещали, что ты никуда не поступишь?
Потому что я дурак. У меня были 3, 2 и 1 в школьном образовании.
С такой мамой, великой актрисой.
Причем здесь мама великая актриса. Она училась во время войны, и я во время социализма. Одним словом, учились как могли. Вот музыка их спасала. Жанову съемочную группу, я напросился. Я вышел из армии, отупев окончательно вообще. И, в общем-то, такой тупой поехал в Тбилиси для того, чтобы просто развеяться, попить вина, встретиться с хорошими друзьями, послушать музыки, потому что грузины очаровательно поют. Есть такой чудеснейший там хор «Рустави». Если кто не слышал, рекомендую. Делаю рекламу руставскому хору «Рустави». Они поют фантастически. Я закончил институт, где я снимал фильмы «Чернобыль». Кстати, в этом фильме играют чудеснейшую музыку. Жан-Мишель Жар написал для нас музыку. Этот фильм никто никогда не увидит, потому что его «Военфильм» спрятал за 7 печатями. «Военфильм» спрятал это кино. Оно совершенно секретно, его нельзя. Мы там снимали такое, чего нельзя до сих пор почему-то показывать населению Чернобыля. Ну да бог с ним. Жан-Мишель Жан. Дело в том, что мы когда-то с ним подружились, когда он приезжал сюда, мы с Борькой Ройтером, известным художником российским Борисом Красновым, украли его в день его рождения, завезли к нам в мастерскую и просидели до утра с коньяком, водкой. И ни о какой музыке речи не шло. Мы просто предавались юности. А музыка нам досталась просто по дружбе, совершенно чудеснейшая. Позже это вошло, по-моему, в сборник «Зулук» Мишель Жан. Я просто снимал в Чернобыле, после Чернобыля поехал к Параджанову после армии и напросился к нему в съемочную группу. Параджанов снимал фильм «Ашик Кириб», запускал фильм «Ашик Кириб», «Поверье Седого Кавказа». В фильме должна была сниматься Майя Плисецкая и играть демона Лермонтова, но, к величайшему сожалению, она не дала съемочных дней на тот период. И Параджанов отказался вообще снимать демона, оставил вторую часть только фильма и сделал из двухсерийного односерийный фильм «Легенда об Ашуге» и назвал его «Ашик Кириб». На этот фильм был приглашен, на мой взгляд, уникальный музыкант, вообще человек уникальной культуры, Палат Бюльбюляглы, народный артист Советского Союза. Это уникальный азербайджанский певец. На тот момент он был министром культуры. Но у него была уникальная задача, фантастическая. Петь магамы. Древний магам. Я слышал именно эту транскрипцию, поэтому я повторяю то, что слышал от самого Палата Бюльбюляглы. Параджанов знает оперу, я говорю, в нынешнем времени, как о живом человеке. Он арии пел разные, напевал. Так, между прочим, не просто пел, вставал и пел утром. Он мог готовить там для себя чай какой-нибудь и напевать арию из «Пурги и бес», допустим. Я спрашиваю, откуда? Он говорит, ходи в оперу. Откуда? Мне было стыдно, потому что я не люблю оперу очень. Он знает украинский фольклор. Мало кто из украинцев может похвастаться знанием «Червоной дощечки». «Червоная дощечка, дощечка». Там стояла Настечка, Настечка. Параджанов знает всю эту песню, поет и обожает ее. У нас вообще бесхитростный фольклор украинский. Мы о простых вещах поем. Джаз пришел, наверное, с музыкальным образованием, когда ты долго играешь какие-то каноны и гаммы. Ты вдруг начинаешь играть то, чего ты не видел в нотах. Тебе кажется, что ты пишешь музыку. Так вот, джаз ко мне ворвался, когда я очередной раз, как мне показалось, написал музыку. Речь идет о 6-7 классе. Я занимался фортепиано, гитарой, блокфлейтой. Но появился человек, который сказал, зайди послушай. Я зашел к нему слушать, был такой магнитофон «Великие Луки». И на этом магнитофоне стояла бобина. Он ее включил, оттуда полилась музыка. Я, естественно, переписал в себе эту бобину. Я стал ее слушать и слушать и слушать. Маклафлин, знаменитый Маклафлин. Потом я узнал, кто с ним играл в его компании, в той записи, которую я ел на протяжении года. В любых состояниях. Когда я влюблялся, я слушал Маклафлина. Когда я разочаровывался в любви, я слушал Маклафлина. Я больше скажу, когда погиб Быков, Леонид Быков, на семью навалилось горе. Это вообще на многих людей, кто знал дядю Леню, навалилось горе. Я слушал Маклафлина. Может быть, поэтому я люблю музыку и не люблю попсу. потому что слушать никого из современных на тот момент, я в нынешних тем более, мне бы не хотелось, в минуты, когда ты остаешься один. А потом, спустя многие-многие годы, я услышал фантастический тезис, который стал просто моим кредо, что джаз — это когда хорошему человеку плохо, а попса — это когда плохому человеку хорошо. С Быковым нельзя было, невозможно было дружить, потому что это был очень одинокий, замкнутый человек, а не дружить с ним было невозможно, потому что это был уникальный души человек, и всякий контакт с ним в рамках киностудии, творческих встреч, либо случайных посиделок, это всегда был праздник для каждого. Мне было от 3 до 6 лет, это был первый человек, кто научил меня сидеть за рулем. Он меня посадил между ног, в своей «Волге» еще, и это в Карпатах было, и мало того, что это был Быков, так я еще и сидел за рулем его машины, и я с тех пор так и не сел за руль, кстати. Нет Быкова, и нет смысла вот это рулить. Я не люблю работать на дороге. Я люблю в дороге ехать, дорогу люблю.
Киевский актер, режиссер Константин Степанков в рубрике «Мои любимые пластинки». Его записала Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1 часа ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».